Глава 8. Это были Иваны. Погруженный в свои мысли, Юрген проворонил момент их появления. Он-то ждал, что немцы с громкими криками подсыплются сверху, а вместо этого по ходам сообщения просочились Иваны и безмолвно наполнили ров. Юрген очнулся лишь тогда, когда Павел схватил его за шкирку, резко поднял, встряхнул и тут же зажал его голову подмышкой. Так что Юрген мог видеть только кирзовые сапоги подходивших солдат, да слушать их разговоры. «Ба, Колотовкин! Живой!»
«Для меня еще пулю не отлили».
«Наших-то сколько полегло?»
«Наверху еще больше.
Но мы фринцам тоже фитиль в задницу вставили.
До самых их окопов гнали.
Мы на дороге тоже дали им прикурить. А это что за блоха?» Тут в поле зрения возникли кожаные сапоги. «Пленный, гражданин старший лейтенант. Свалился прямо на меня. Я ему промеж рогов, а потом хендехок. Он и лапки кверху. Гитлер капут. Но взбрыкивает временами, так что я ему воли не даю». Павел еще сильнее надавил на шею. «Не хочет в плен».
«Да кто же хочет?»
«У тебя не побрыкаешься. В эти руки что попало, то пропало». Юрген поначалу действительно немного поелозил, пытаясь вырваться из крепкого захвата, но потом присмирел, сообразив, что под мышкой русского медведя куда как безопаснее, и что вполне возможно, новый комрад укрывает его так от разгоряченных атакой солдат. И то еще сообразил Юрген, что Павел своими словами сигнал ему посылает. «Помалкивай покуда». Да он и без его советов не спешил высовываться. Это всегда успеется.
«Молодец, рядовой Колотовкин. Отконвоировать пленного в тыл заслужил».
«Есть, гражданин старший лейтенант. Бодро».
«За дорогу к майору Яхвину. Исполняйте».
«Есть». Уныло. Кожаные сапоги удалились.
«Вот уж наградил, так наградил. Из огня да в полымя. Днем на дорогу.
Не дрейф, солдат. Мы там такой коридор расчистили. Можно гулять, как по аллее со шмарой».
«Оно и со шмарой ночью сподручнее».
«Эх, была бы шмара».
«Ладно, двинулись».
Захват разомкнулся. Сильные руки схватили Юргена за плечи, встряхнули, поставили посреди рва.
«Давай, марш, ein, zwei, drei!»
За словами последовал легкий тычок между лопаток. Юрген, опустив голову, медленно пошел вперед по бесконечным ходам сообщения. Поворачивал, следуя направляющему нажиму руки Павла. Сторонился, прижимаясь к стенке, если в поле зрения попадали бегущие или бредущие ноги. Глаз он не поднимал, испытывая и стыд, и унижение, и досаду. Поражение есть поражение. Черт с ней, с чужой войной. Он проиграл личную схватку. А этого он с детства не любил. Да и плен припоганая штука, как ни крути. Лагерь он везде лагерь. Еще хуже армии. Он прошел и то, и другое. Так что мог сравнивать. «Тррррр», – тихо сказал Павел и положил руку ему на плечо. Перед ними была стенка окопа. Юрген поднял, наконец, глаза. Бруствер. Голубое небо. Между бруствером и небом плывут желтоватые тротиловые облака. Павел осторожно высунулся над бруствером, потянул за собой Юргена. Тот тоже высунулся, самую малость открыл узкую смотровую щель между надвинутой на лоб каской и поверхностью земли, обозрел окрестности. Они были в первом ряду окопов по другую сторону высоты. Перед ними был пологий спуск без единого торчащего вверх кустика. Земля вокруг свежих воронок искрилась на солнце. Рядом лежали тела, расцвечивая красным однотонную весеннюю грязь. Метрах в 200 от них на невысокой насыпи пролегала дорога. Почти вплотную к ней подступала высокая отвесная стена леса. Справа и слева, на концах подковы немецких позиций, огибающих высоту, шел бой. Оттуда доносился стрекот пулеметов и автоматов, разрывы ручных гранат. Вдруг бабахнуло сзади, куда громче, и еще раз, и еще. Немцы возобновили артиллерийский обстрел высоты.
«Здесь становится жарко», – тихо сказал Павел.
«Ну, давай, вперед. Короткими перебежками и без глупостей». Первейшей глупостью было оставаться на высоте. Юрген без дополнительных понуканий перебрался через бруствер и бросился вперед. Просвистела пуля, он упал на землю. Выдохнул, вскочил, пробежал шагов 10. Опять просвистела пуля, опять упал, запоздало сообразив, что уж коли просвистела мимо, так значит мимо. Чего и падать. А еще сообразил, что это не по нему стреляют, что это шальные пули от боя, идущего по обеим сторонам. А от шальной пули как убережешься? Она же шальная. Бежишь ты во весь рост или на земле лежишь, затаившись, она тебя найдет, если захочет. Так что лучше не искушать. И Юрген во всю прыть помчался к дороге, нырнул в спасительную глубину придорожной канавы. Через пару минут рядом с ним плюхнулся Павел. «Ух, здоров ты бегать», — сказал он, тяжело отдуваясь. «А теперь бросок через дорогу. Резко». «Эх, черт, как на блюдечке будем». «Им сейчас не до нас», — сказал Юрген. «Кому им?» «Да всем». «Тоже верно». «Ну, давай». Юрген рывком взметнулся на дорогу, кувыркнулся, в который раз помянул недобрым словом длинные полы шинели и скатился в канаву с другой стороны. «Ловко», — одобрительно заметил Павел. «Теперь самое опасное, последние метры». «Почему самое опасное?» «Так получается. Смотришь, вот они, свои, совсем рядом, рукой подать. Ну и припускаешь, как лошадь к дому. И об опасности забываешь. Кажется, что если товарищи рядом, то они тебя защитят, прикроют. Тут-то пуля тебя и достает». «Так рассказываешь, будто с тобой было». «Нет, не со мной. Друг у меня так погиб». «У меня его радостная улыбка, последняя. Вот тут он ударил кулаком по левой стороне груди, и тут он постучал по лбу». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — сказал Юрген. Сказал и сам удивился, откуда взялось. «Правильно понимаешь, товарищ». Тут уж Павел удивился непроизвольно вырвавшемуся товарищ. Они посмотрели на озадаченные физиономии друг друга, усмехнулись и одновременно перевели взгляды на лес. Отсюда, вблизи, уже не казалось, что лес почти вплотную подступает к дороге. Почти составляло метров 30-40. Все деревья в этой полосе были испилены, лишь пеньки торчали. Стволы деревьев пошли, наверное, на строительство укреплений на высоте, а ветки сожгли. Кусты тоже вырубили. Виднелась лишь чахлая прошлогодняя поросль. Зато лес прямо перед ними был густой, с бурно разросшимся подлеском, в котором угадывалось несколько пробитых проходов. С десяток рухнувших елей, перебитых снарядами, где посередине, где почти у самого основания, надежно скрывали от взглядов то, что было в лесу. Слева, метрах в 200, была поляна, на которой разместилась батарея, бившая по немецким позициям. На прогалине справа высился вал свежевырытой земли. Из-за него одна за другой взлетали вверх мины. «Нам сюда», — сказал Павел, показывая рукой на лес перед ними. «Держись вплотную за мной, мало ли что». Так гуськом они и вбежали в прорубленный в подлеске тоннель и через несколько шагов оказались в окружении товарищей Павла, таких же, как он, солдат без всяких знаков различий, небритых и расхристанных, всех возрастов, от желторотых, даже по меркам Юргена юнцов, до дядек лет под 50. «Колотовкин, живой!» – слышалось со всех сторон. Юрген даже подумал, что за давностью лет он подзабыл русский язык или что-то в нем за эти годы изменилось, что слово «живой» означает сейчас «привет». На Юргена поначалу никто не обращал внимания. Наконец кто-то спросил: «Твой?» «Мой», – с гордостью ответил Павел. «Приказано в тыл отконвоировать».
«Эй, фриц, хендехок!» «То есть руки за спину, шаг вправо, шаг влево, попытка побега, прыжок на месте, провокация, стреляю без предупреждения».
Юрген не понял, что в этой тираде вызвало бурный общий смех. Он заложил руки за спину и тут же подумал, что это была ошибка. Но никто не заметил этого, все еще пуще рассмеялись. Что-то уперлось в спину Юргену. «Штык», — догадался он. «Вперед!» – скомандовал Павел. «Форвардс!» – донеслась подсказка из толпы. По мере того, как они углублялись в лес, тот наполнялся людьми, шалашами, палатками. Все сильнее заглушали отзвуки идущего боя самые что ни на есть мирные звуки. Стук топора, потрескивание еловых веток в горящих там и тут кострах, смех сидящих вокруг них солдат, ржание лошадей.
Кто-то тихо напевал песню, в которой Юрген не понял ни слова. Он с любопытством посмотрел на певца. Круглое, как циркулем очерченное лицо, узкие щелочки раскосых глаз, редкие волосинки по низу скул. Юрген таких и не видал. Как-то через их деревню проехали башкиры. «Дикие люди», — сказал тогда отец. Но это был не башкир. «А вот еще один и еще», — отмечал про себя Юрген. Скоро все лица вокруг слились в одно. Они вышли на большую поляну, на которой стояли в ряд разномастные палатки. На краю дымили две полевые кухни. Их ни один солдат ни с чем не спутает. Крышка бака на одной из кухон была откинута, над ней возвышался солдат и длинным черпаком с видимым усилием размешивал содержимое. Юрген втянул носом воздух. «Каша с мясом», — определил он. «Какая каша осталась загадкой?» «Да какая б ни была», — проурчал желудок. Чуть впереди и сбоку стоял какой-то мужчина и презрительно поплевывал сквозь зубы. Юрген и не обратил бы на него внимания, но это было первое европейское лицо после множества азиатских. Выражение на лице было наглым и хищным. Фигура расслабленная, ремень приспущен для форсу. На ногах кожаные сапоги, похожие на немецкие офицерские. «Урка, да к тому же мародер», – безошибочно определил Юрген. «Интернациональный тип». Они уже проходили мимо мужчины, когда тот вдруг сделал шаг вперед и больно ударил Юргена ногой по голени и еще раз истерически выкрикивая: «Ах ты сволочь фашистская!» Первый удар Юрген пропустил от неожиданности, второй стерпел из чувства самосохранения, но мужчина занес ногу для третьего. Кровь ударила Юргену в голову, мгновенно вытеснив все здравые соображения. Тело развернулось, ноги вцепились в землю, пальцы сами сжались в кулак, рука согнулась для удара, короткий замах, и вот уже кулак летит в то место, которое у всякого приличного солдата скрыто пряжкой от ремня. Павел перехватил его еще на дальних подступах, сжал запястье так, что пальцы в раз онемели, и кулак рассыпался безвольной пятерней. А Павел, используя руку Юргена как опору, продлил движение и резким ударом локтя сбил нападавшего с ног.
«Ты бы, свищ, на передовой так геройствовал!» – воскликнул Павел. «Что-то я тебя там не видел. Или опять живот скрутило?»
«Скрутило», – ответил свищ, медленно поднимаясь. «Не знаешь, каково это? Могу дать прочувствовать».
Он вперил в Павла ненавидящий взгляд.
«Это когда кишки из распоротого брюха медленно вытягивают и на руку наматывают».
«Стоять! Смирно! Что за драка?» – раздался начальственный голос.